сколько чистой информации, не испорченной человеческими слабостями, обрабатывается компьютерами ежедневно. Следующей стадией развития, безусловно, должно стать слияние биологических и искусственных систем. Для развития организмов требуются миллионы лет. Еще тысячелетия нужны для того, чтобы избавиться от рудиментарных органов. Человек увеличился в размерах. Возросло количество извилин головного мозга. Этот процесс сопровождался ростом способностей ассоциативной памяти. Развитие электронных систем проходило иначе. Первые компьютеры были огромными и занимали целую комнату. Но в наши дни возможности хранения информации продолжают увеличиваться, в то время как аппаратные средства занимают все меньше и меньше места. Другое существенное отличие технологий заключается в том, что нефункционирующие части немедленно заменяются или устраняются. В системах, созданных человеком, старые идеи могут храниться даже после утраты ими значимости, а новые идеи оставаться в стороне. Искусственный интеллект и автоматизированные системы быстро, надлежащим образом и на постоянной основе обновляют информацию. Сегодня требуются годы, чтобы передать приобретенные знания другому человеку, тогда как в автоматизированных системах информация может быть передана мгновенно по всей глобальной сети. Большинство из нас отчаянно цепляется за старый образ мышления, но технологический прогресс мало полезен обычаям и традициям. Для человека характерна задержка между получением сигнала и ответной реакцией. К тому же его мозг склонен возвращаться к чему-то уже знакомому. Задержка между получением сигнала и ответной реакцией может трактоваться как тенденция к сопротивлению новым, закономерным, ассоциативным моделям мышления в пользу старых, знакомых. Например, на заре автомобилестроения на капоте устанавливали макет головы лошади, а в задней части авто сохранялось место извозчика. Если бы задержка между получением сигнала и ответной реакцией преобладала в электронике, то промышленность не увидела бы многих технологических новшеств. Чтобы оставаться в авангарде технологического процесса, нужно обновлять методы работы, отказаться от устаревшей технологии и исследовать новые парадигмы развития. Наш существующий социальный порядок не в силах идти в ногу с темпами изменений, необходимых для эффективного использования ускоренного темпа подачи информации и инноваций. Современный человек мыслит с точки зрения необходимости получить работу, чтобы содержать себя и свою семью. При безграничных возможностях наших продвинутых технологий это можно было бы считать примером задержки между получением сигнала и ответной реакцией. Еще один тому пример – приверженность менталитету дефицита. Независимо от того, насколько сильны наши страхи или непринятие социальной кибернетизации, процесс уже в стадии реализации. Во всех отраслях промышленности, медицине, сельском хозяйстве и технических науках компьютерам отведена функция принятия решений. Поскольку мы перестаем испытывать потребность в человеческом участии, будь то в вооруженных силах, рыночных операциях или в правительстве, все больше задач ставится перед искусственным интеллектом. Хотя политические деятели, лица, принимающие решения, педагоги, гуманисты и литературное сообщество будут, вероятно, сопротивляться процессу кибернетизации, самое интенсивное сопротивление будет оказано широкими кругами общественности, приученными на протяжении тысячелетий находиться под руководством и управлением других людей. Но кибернетизация одержит верх. Как гласит древняя китайская пословица, собаки могут сколько угодно выть на Луну, но она все равно будет продолжать свой благородный путь. Механические эмоции в кибернетизированном обществе. Давайте рассмотрим проблему эмоций у механизмов. Вообразите автомобиль с компьютеризированными эмоциями, связанными со встроенным механизмом обратной связи. У этого автомобиля под капотом находится подвеска, которая при резком повороте отреагирует через встроенную в нее акустическую систему примерно так.
Что вы пытаетесь сделать? Уничтожить автомобиль и его пассажиров? Где вы научились водить? Вам что, на других наплевать?
Еще хуже. А что, если автомобиль внезапно посреди этого самого резкого поворота решит, что вы ему не нравитесь? Конечно, это звучит нелепо. Но как часто такой подход оказывается провальным, когда мы используем его, чтобы изменить поведение других? Какой цели могли бы служить эмоции, будь они предусмотрены дизайном интеллектуальных машин? Роботы лишены эмоций. Они не испытывают ни амбиций, ни любви, ни ненависти. Они не ищут власти над людьми и не испытывают тайных желаний кому-либо навредить или кого-то поработить. они не будут предъявлять требования своим пользователям или пытаться им отомстить за неправильную эксплуатацию. Они не способны затаить злобу, жаловаться или проявлять хитрость и обман. Все это – человеческие черты. Не понимая и не испытывая человеческих эмоций, таких как любовь и доверие, машины управляют самолетами, судами и космическими кораблями, доставляя их к местам назначения, и принимают решения относительно того, как не попасть в неблагоприятные метеоусловия. Без понятия о милосердии машины обеспечивают продуктовое изобилие и сохраняют его в холодильных камерах. Они согревают и охлаждают наши дома. Они поднимают тревогу в случае пожара и предупреждают нас об угрозе ураганов и торнадо. Они заказывают запчасти для оборудования прежде их износа. Хотя они не берут за руку несчастного человека, чтобы поддержать его, они предупреждают нас о наличии отравляющих веществ в атмосфере. Возможно, человеческие эмоции были бы единственной характеристикой при наличии выбора, которая сразу была бы отвергнута машинными технологиями. В сущности, тот факт, что у роботов нет эмоций, может поставить их в известной степени выше систем человеческих. Это справедливо для случаев, когда вопрос требует немедленного реагирования и беспристрастного взвешивания вариантов. Мы могли бы поместить в шинах датчики давления с тем, чтобы они поддерживали требуемое давление при помощи встроенного насоса. Мы могли бы запрограммировать автомобили на автоматическое замедление до 15 миль в час, если их мониторы обнаружат школьную зону. Если при заднем ходе позади машины окажется ребенок или домашнее животное, то автомобиль автоматически остановится. Имело бы больше смысла проектировать встроенные рабочие характеристики, управляющие автомобилем, вместо того, чтобы пытаться изменить поведение водителя посредством словесных оскорблений или строгих замечаний. Эта же система могла бы быть применена ко всем аспектам электрического, механического и компьютеризированного кибернетизированного мира будущего, включая сферу человеческого общения. В задачи механизма не входит забота о результатах его действий. Это вопрос проектирования в нем функции безопасности. Механизмы нуждаются не в эмоциях, а во встроенной функции ответственности перед людьми, которым они служат. Мы хотим, чтобы они действовали разумно, в плане обеспечения человеческого благосостояния и адекватно реагировали на самые различные ситуации. Если все это может быть реализовано беспристрастно, разве это не ставит перед нами некоторые интересные вопросы о целом ряде человеческих эмоций? Нанотехнологии будущего. В конце концов, нанотехнологии будут контролировать и направлять превращение молекулярных структур атом за атомом в любую нужную нам молекулярную конфигурацию. Таким образом, мы сумеем перестроить материю и навсегда избавиться от дефицита. Со сложными технологиями, такими как атомный и молекулярный синтез, мы могли бы воспроизвести естественные процессы при помощи усовершенствованных роботов-манипуляторов, которые используют фазированные антенные решетки для обеспечения телетактильной коммуникации. Фазированные антенные решетки применяются для контроля и манипулирования светом с целью создания трехмерных изображений, которые кажутся твердыми телами. Телетактильность – это способность передавать ощущение твердости и прикосновению к объекту, который был всего лишь транслирован, передан в виде сигнала. Эта продвинутая разновидность телекоммуникаций создаст имитационное моделирование, продукты которого можно будет видеть, чувствовать, слышать, обонять и осязать. Хотя такие быстродействующие технологии трудно поддаются осмыслению, сегодня это всего лишь усовершенствование ныне существующих технологий, сходное с методами передачи изображений цветного телевидения в любой уголок современного мира. Различие будет заключаться в том, что изображение и звук будут передаваться трехмерно и будут твердыми на ощупь. Следующий шаг подразумевает непосредственно синтезирование объекта, а не просто его моделирование. На Земле это можно реализовать мгновенно, благодаря чему исчезнет необходимость транспортировать объекты с места на место. За пределами Земли это могла бы быть система транспортировки с одной планеты или галактики в другую. Космическая транспортировка, хотя и потребует ныне немыслимых скоростей, все же не будет мгновенной, потому что даже для передачи информации требуется время. С развитием нанотехнологий механизмы обретут трансморфные характеристики, то есть способность изменять свою форму, необходимую для выполнения любой поставленной задачи наиболее эффективным образом. Такие машины могли бы постоянно оценивать состояние условий работы и при выполнении задач по мере необходимости превращаться в наиболее подходящую конфигурацию. Чтобы понять суть этого процесса, представьте эволюцию в качестве серии быстрых последовательностей событий, а не периода в несколько миллионов лет, необходимого для органических изменений. Описанные выше механизмы будут мгновенно перестраивать свои молекулярные структуры, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности человека. Конечно, такие машины не будут похожи на обычные механизмы, не больше, чем чип походит на грампластинку. Они будут отличаться от ныне существующих машин так же сильно, как люди отличаются от примитивных форм жизни. Сегодня биологические системы либо естественным образом приспосабливаются к окружающему миру, либо погибают. В будущем же механические системы приспособят мир к техническим требованиям, заданным новой прогрессирующей культурой, которая, смеем надеяться, будет посвящена всеобщему благополучию человечества и окружающей среды. Реформирование богов. Со временем искусственный интеллект вытеснит устаревшее понятие о богах и демонах. С ростом наших собственных сил человечество будет все реже обращаться за ответами и утешением к религии и суевериям. Природа или боги добиваются лишь небольших эволюционных изменений за тысячи и миллионы лет. Современная технология может немедленно воспроизвести всю информацию о задокументированной истории человечества. С развитием нанотехнологий мы однажды научимся мгновенно придавать материи любую желаемую конфигурацию. Модификация генетического кода позволит нам снизить уровень заболеваемости или победить генетические заболевания и дефекты, и даже репродуцировать органы, кости или ткани, которые будут менее уязвимы и подвержены заболеваниям. Наше отношение к пространственно-временному континууму также может измениться. К примеру, мы, может быть, найдем способ путешествовать во времени и пространстве без использования межзвездных космических аппаратов и проецировать знания человеческого интеллекта практически в любой уголок Вселенной. Другими словами, пусть и бессознательно, мы продвигаемся по пути обновления и реорганизации наших богов. В будущем мы, возможно, обнаружим, что превзошли их. Если кого-то пугают такие идеи, им следует помнить, что опасаться следует невежества, а не разума. В заключение. Мы живем во времена, когда математическая логика и компьютеры могут помочь нам в познании мыслительного процесса человека. Наше растущее понимание позволит нам усовершенствовать компьютерные технологии будущего. Существующие экономические и политические структуры и процессы больше не способны оказывать поддержку и обеспечивать внедрение изменений в технологиях. Акценты на прибыль, скрытность и конкуренцию противоречат потенциалу положительных изменений, реальных при нынешнем совершенствовании технологий. Интернет делает возможной работу в духе сотрудничества и открытого обмена информацией. Пришло время внедрения новых социально-экономических структур. Когда-нибудь компьютеры и социальная кибернетизация могут стать единственными средствами общественного управления, полностью лишенными эгоистичных мотивов. Это может быть самым гуманным подходом к решению сложных проблем человечества. Нам необходимы глобальные перспективы, международное сотрудничество и планетарное планирование в рамках доступных ресурсов. Это планирование должно соотноситься с несущей способностью Земли, чтобы удовлетворить потребности всех людей. Этого можно добиться при помощи постоянно обновляемой компьютеризированной модели наших планетарных ресурсов в ресурсоориентированной экономике. Продвинутые социальные системы не нуждаются в наставлениях ученых или правительств относительно того, как действовать. Последняя инстанция по принятию решений должна выражать интересы всего человечества. Такое применение прикладной науки может служить на благо всего общества. Эту цель человеческая цивилизация преследует на протяжении многих веков. Хотя эта революция во многом все еще дело будущего, возможность лучшей жизни для всех жителей нашей планеты в конце концов будет зависеть от выбора, который мы сделаем сегодня. Глава 9. Когда правительство становится рудиментарным. Правительства принимают много различных законов в попытке управлять обществом. Однако мы не видим доказательств существования продуманного правительственного плана, который помог бы спроектировать жизнеспособную и функциональную социальную систему, чтобы улучшить жизни всех без исключения, а не только лишь кучки граждан, занимающих высокие посты при существующем строе. Дальновидные мыслители стремились улучшить жизнь людей, стимулируя изменения в рамках устоявшегося общественного строя. Специалисты в области семантики призывали к улучшениям и разъяснениям значений лексических единиц в нашем языке. Коммунисты ратовали за государственную собственность, за развал капитализма и за уничтожение эксплуатации человека человеком. Фашисты создали диктатуру богатых и облеченных властью. Социалисты призывали к пересмотру приоритетов и служению человечеству более справедливым распределением существующих ресурсов. Религиозные группы объявляют крестовые походы за возвращение к старым временам, к семейным ценностям и к учениям харизматических лидеров. Мы призываем к учреждению научной шкалы производительности, применимой к социальной системе во благо всех и каждого. С применением методов науки к социальной системе у людей улучшится понимание природы и симбиотического процесса, неотъемлемой частью которых мы являемся. Это поможет обеспечить понимание взаимосвязи между нами и природой и предотвратить чрезмерную эксплуатацию земельных и морских ресурсов. Многие полагают, что правительственные лидеры привносят изменения, беспокоясь о благе населения. Ничего подобного. То же касается предыдущих общественных реформ, они также не были следствием соответствующего воспитания в школе и дома. Существующие правительственные системы стремятся сохранить и поддержать свои собственные интересы и политическую власть. Реальные силы, ответственные за изменения, имеют отношение к внешним событиям или биосоциальному давлению, которые фактически изменяют окружающую среду и сложившийся социальный строй. Это могут быть, например, машины и технологические процессы, которые замещают людей и лишают их возможности зарабатывать на жизнь. Природные катаклизмы, засуха, наводнения, штормы, землетрясения. Искусственные катастрофы, вызванные экономическими колебаниями. И опасность, исходящая от враждебных стран. Промышленная революция не просто переместила населенные пункты с небольших ферм в крупные города. Она изменила наше отношение к человеческому обществу. Вторая мировая война изменила роль женщин в нашей стране. Засуха и войны в Африке заставляют целые народы мигрировать со своих наследственных племенных земель в города, разрушая их культурное наследие практически в мгновение ока. Законы, в лучшем случае, являются попытками усмирения или управления населением, и работают они далеко не всегда. Другой метод, разработанный для управления человеческим поведением, является идеологической обработкой в раннем возрасте и служит для воспитания таких ценностей, как патриотизм, пропаганда национальных интересов и национализм. Таким образом, население программируется для поддержки существующего правительства и даже не подозревает, что возможны другие варианты. Еще одно охранное мероприятие, используемое политическими деятелями в своих целях, продвижение понятия личной ответственности. Мы, мол, все ответственны за наши собственные недостатки, неудачи и несчастья. Фактически, по законам природы, которые управляют всеми процессами, большинство наших действий определяется именно обстоятельствами, в которых мы находимся. Во многих случаях так называемая свобода выбора находится под влиянием культуры и ценностей современности. Законы, созданные человеком, стремятся сохранить установленный порядок и защитить людей от лживой практики деловых отношений, ложной рекламы, воровства и насильственных преступлений. Это вынуждает постоянно контролировать население, потому что законы непрерывно нарушаются. Такие проблемы часто вызваны несовершенством социального устройства и не являются виной людей. Многие требуют применения законов как средств борьбы с бедностью, войной, притеснениями и дефицитом. Но настоящее решение заключается в уничтожении условий, которые ответственны за эти проблемы. Мы являемся свидетелями такого количества экономических лишений и нестабильности, даже в самых богатых странах, что совершенно не важно, какие законы принимаются. Проблемы все равно остаются. Лица, принимающие законы, дают основания для грубых нарушений и часто сами нарушают закон. Потребность защитить права человека проистекает из наличия ориентированного на дефицит общества. Это заметно, если подумать о таких стихиях, как воздух и вода. Хотя они и необходимы для общего благополучия и выживания. Ни один закон не регулирует количество вдохов в час, потому что сейчас эти ресурсы у нас в изобилии. Никто не контролирует напорные источники и количество воды, взятое из них. Хотя пресная вода необходима для обеспечения жизни. Если что-то имеется в изобилии, его никто не контролирует. В западных штатах США есть весьма путанные законы, которые находятся в противоречии или часто дублируют друг друга по вопросам прав сельского и рыбного хозяйств на использование пресной воды. Когда страна создает законы, направленные на регулирование человеческого поведения, большинство законодателей не принимают во внимание факторы, ответственные за первоочередные потребности граждан. Вся природа подвластна своим законам, которые нельзя нарушать без серьезных последствий для человека или общества. Законы природы доминируют над всеми биологическими системами. Без воды, солнца или питательных веществ погибнут растения и животные. В атмосфере дефицита, голода и бедности человеческое поведение вынуждено адаптироваться соответственным образом. Если законы не соответствуют природе физической среды, они нарушаются. Возьмем, к примеру, моральный кодекс, который пытается подавить половое влечение живых существ. Со временем, глубже поняв законы природы и эффект социального и культурного воздействия на человеческое поведение, мы начинаем решать настоящие проблемы, вместо того, чтобы наказывать тех, кто нарушает законы. При ресурсоориентированной экономике социальная ответственность не будет являться функцией силы, запугивания, обещаний райских наслаждений или угрозы адовых мук. Защита окружающей среды не будет зависеть от штрафов или наказаний за ее загрязнение. Гарантии против злоупотребления должны быть предусмотрены в самой модели этой среды. Примером тому предложенный дизайн городов будущего, где у людей есть свободный доступ к ресурсам без обременения себя долговыми обязательствами. Это покончило бы с воровством. Такие меры, безусловно, не являются лишь делом принятия и проведения в жизнь законов, направленных против злоупотреблений. Скорее, они заключаются прежде всего в плановом исправлении недостатков социального устройства, что избавит нас от необходимости принятия большего количества законов. Декларативные заявления лишь на бумаге имеют мало веса в реальном мире. Такие попытки реформировать общественный строй можно расценивать, попросту говоря, как полную чушь, а не научный подход. Еще совсем недавно темнокожие американцы не имели права доступа к общественным питьевым фонтанам, несмотря на конституционные гарантии. Можно привести множество подобных примеров нарушения так называемых прав. Общество, заботящееся о благополучии человека, исключает из проектов потребность в законах и манифестах, обеспечивая всем необходимым всех людей, независимо от расовой принадлежности, цвета кожи и жизненной позиции. Когда правительство принимает законы, нас пытаются убедить в том, что все они направлены на улучшение качества жизни граждан. По правде говоря, законы являются побочным продуктом неспособности решения проблемы. Когда численность населения превышает доступные ресурсы, ценности и поведение меняются. При нехватке ресурсов их управление и распределение находятся в рамках определенных ограничений. Развивается свод законов, который соответствует этим изменившимся условиям. Эволюция любой культуры демонстрирует воздействие событий и окружающей среды, которые определили ее ценности, привычки, перспективы, верования и социальное поведение. Например, если бы внезапная эпидемия болезни сократила мужское население на 80%, то законы, управляющие сексуальным поведением и брачными отношениями, претерпели бы значительные изменения. Мы страстно желаем освободиться от несовершенных, коррумпированных человеческих взглядов и эмоций, которые превратили в кладбище половину мира. Несмотря на все законы, декларативные заявления и религиозные учения, предназначенные для сохранения и поддержания демократических процессов в мировой кредитно-денежной экономике, везде проглядывает безнравственность. Даже Организация Объединенных Наций, самая просвещенная организация наших дней, мотивирована главным образом собственными и национальными интересами, а не всеобщей пользой для человечества. Поскольку мы переходим к кибернетизированному управлению делами человека, новые технологии устранят возможность человеческой ошибки из политического чиновничьего аппарата. Эти машины будут снабжать руководство информацией, а не мнениями, таким образом уменьшая предвзятость и иррациональные, чисто эмоциональные элементы в управлении делами человечества. При таком социальном устройстве, все еще находящемся на стадии становления, правила человеческого поведения подвергнутся радикальным изменениям. Глобальная ресурсоориентированная экономика в состоянии значительно реформировать межчеловеческие и межличностные отношения без введения в силу каких-либо законов, что будет способствовать развитию ценностей, существенных для потребностей всех и каждого. Всемирная ресурсоориентированная экономика расценивает мировые ресурсы и техническую информацию как общее достояние всех стран, которое должно использоваться во благо всем. Это объединяющее нас требование времени. Наступит день, когда мир положит конец гонке вооружений, войнам, наркотикам, жадности и другим проблемам, порожденным бесконечной жаждой денег и власти. Людям нужна система образования, которая обучала бы процессам и аналитическим навыкам, а не отобранным наобум фактам. Диалог придет на смену дебатам. Семантика станет основным умением при использовании языка, которое значительно улучшит качество человеческого общения. Студенты научатся разумно оценивать ситуацию, получат доступ к релевантной информации, они будут заниматься зубрежкой. Это не значит, что они как-то вдруг станут лучше и этичнее. Но причины, вызывающие враждебное и эгоцентрическое поведение, будут уничтожены. Сегодня мы управляем человеческим поведением посредством законов и соглашений, не изменяя при этом физические и социально-бытовые условия, ответственные за аномальное поведение. Когда ресурсы Земли станут всеобщим достоянием, потребность в изживших себя законах и общественных договорах отпадет. В отношении того, кто будет править, более уместно будет спросить, каким образом будут управлять людьми? Людям требуется управление и лидеры только если они малограмотны, чьи-то пленники, рабы заработной платы или являются подданными диктатора. Если система свободного предпринимательства не обеспечит граждан работой, медицинским обслуживанием и другими предметами первой необходимости, которые надежно защищают население в целом, следует ожидать самых разнообразных конфликтов и неуправляемых человеческих реакций, независимо от принятых законов. Никто не будет решать, кто что получит. Возможно, самой близкой аналогией в пределах нашей существующей культуры был пример с библиотекой, где у каждого есть доступ к любой книге на собственное усмотрение. Подобным же образом доступными могут стать товары и услуги во всем народном хозяйстве. К сожалению, мы привыкли считать, что кто-то должен принимать решения относительно наших потребностей. Это невозможно в кибернетизированном обществе без дефицита, основанном на ресурсоориентированной экономике. В ближайшем будущем, благодаря таким передовым технологиям, как искусственный интеллект, кибернетизация и нанотехнологии, мы создадим мировое сообщество, придерживающееся единых взглядов на судьбу человечества. Автоматизированные технологии объединят людей и справятся с дефицитом лучше, чем все мировые религии и демократические идеалы вместе взятые. Мы победим ограничения кредитно-денежной системы, избавимся от потребности в политических деятелях и искусственно создаваемых законах, направленных на сохранение и увековечивание существующего положения вещей. Искусственный интеллект будет в состоянии контролировать производство, транспортировку и выполнение любых обременительных и монотонных задач, но только не людей. Высокоинтегрированный комплекс компьютеров, находящийся на службе у человечества, но никогда не порабощающий его, справится с основными задачами по принятию решений и рациональному использованию природных ресурсов. Я еще раз подчеркиваю, что этот подход к глобальному управлению не имеет ничего общего с целями горстки людей, причисляющих себя к элите, стремящихся сформировать и возглавить мировое правительство. При этом подавляющее большинство граждан было бы им подвластно. Это новое видение глобализации позволит каждому человеку на планете Земля максимально реализовать свой потенциал, не пребывая при этом в унизительной кабале у корпоративного руководства. Вопрос в том, сможем ли мы перерасти свою нынешнюю убежденность в том, что кто-то должен принимать наши решения за нас. Глава 10. Кто будет принимать решения? На протяжении всей истории развития человечества социальный процесс принятия решений претерпевал неоднократные изменения. Когда-то первобытные племена и их правящие вожди и короли утверждали свод законов, верований и нравов, разработанных для поддержки и защиты правящей олигархии. Поскольку примитивные культуры объединялись, возможно, для обеспечения взаимных гарантий, вожди различных племен стали принимать некоторые решения на совместной основе. Когда сформировались нации, для принятия решений стали назначать советы, что предотвращало доминирование одного из лидеров. Менее привилегированные слои общества не были включены в этот процесс. Поскольку правящие классы значительно обременяли своих подданных налогообложением и другими злоупотреблениями властью, восстания, саботаж и убийства со стороны угнетенного народа становились причиной реформирования законодательства страны. Правящие органы, которые должны были выполнять и вершить законы, стали назначать. Хотя богатство всегда позволяло купить политический пост, именно в начале XIX века финансовые круги начали всерьез играть ведущую роль в принятии неадекватных решений. Политические деятели идут на любые уловки, чтобы упрочнить свои позиции, повторяя лозунги, используемые в течение многих столетий. Возвращение к семейным ценностям, служить Богу и стране и другие словесные выражения неопределенных целей. Они говорят о любой проблеме, не произнося ни слова по существу, подчеркивая роль закона и правопорядка в правительстве и международных соглашениях. Они принимают новые законы, контролирующие поведение граждан, и если они не работают, правящие круги прибегают к силовому воздействию, бойкотам и блокадам. Но ни один из этих методов никогда не обращался к первопричине проблем. Большинство людей полагают, что для исправления существующего положения нужно всего лишь заменить некомпетентных и коррумпированных чиновников в правительстве приличными мужчинами и женщинами высоких моральных принципов. Хотя иногда и встречаются политические деятели с искренними намерениями, они редко находят практичные ответы на вопросы. Человеческие системы, очевидно, не в состоянии удовлетворить потребности человечества. Это верно относительно любого типа социального правления – церкви, правительства, вооруженных сил и банков. В прошлом большая часть социальных проектов для большинства граждан была провальной, потому что их разработчики были не способны выйти за рамки той среды, в которой они жили. Мы склонны привносить наше прошлое в настоящее и проецировать его на будущее. Сегодня законы, которые управляют обществом, не основаны на по-настоящему всесторонних научных исследованиях. Они базируются на мнениях и традиционных методах. Например, наш подход к борьбе с ростом преступности – строительство большего числа тюрем, а не изменение условий, ответственных за социально-агрессивное поведение. А в недавней дискуссии с криминологами выяснилось, что если бы рост преступности продолжился нынешними темпами, более половины американского населения сидела бы в тюрьме уже к 2010 году. Другой половине, вероятно, пришлось бы их охранять. Любопытно, что сегодня преступник по определению – это не тот, кто совершил что-либо противозаконное, а тот, кого поймали. Мы также видим все больше и больше преступлений в высших слоях общества, куда входят банкиры, политики и даже духовенство. Вместо зависимости от неудавшейся системы наказаний или лишения свободы после того, как ущерб уже был нанесен, необходим более эффективный подход к решению наших проблем. Следует обратить внимание на факты бедности, недоедания, плохих образцов для подражания, насилия в СМИ и стрессов в семейной жизни. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы научить людей решать конфликты без применения физической силы. Открытие научных принципов позволяет нам подтвердить и проверить много выдвинутых предложений. Если кто-то утверждает, что особый структурный элемент может поддержать определенный вес на квадратный дюйм, это заявление может быть проверено и либо подтверждено, либо опровергнуто на основании результатов испытаний. Именно этот процесс тестирования позволяет нам проектировать и строить мосты, здания, корабли, самолеты и прочие чудеса механики. При новом социальном порядке, обрисованном в общих чертах в этой книге, научные и аналитические принципы могут быть применены не только к промышленности и строительству, но и к личным и общечеловеческим компонентам общества. Это может привести к распределению и применению большего количества научных ресурсов в исследовании человеческого поведения. Самый трудный аспект перепроектирования культуры заключается в том, что подход этот кажется недемократичным. Каким образом любая группа людей может внедрить новый общественный порядок в среду тех, кто живет при порядке нынешнем? Это ставит перед нами три наиважнейших вопроса, ответы на которые позволят модернизировать культуру. Для кого разработана культура? Каким целям она должна служить? Кто извлечет выгоду? Все или лишь немногие? На протяжении всей истории человечества общественные события планировались и в конечном итоге осуществлялись так, чтобы приносить пользу финансовым кругам и властвующей элите. Это имело место даже в так называемых демократических государствах. Люди боятся, что спланированная социальная система не будет служить их интересам. Они чувствуют опасность того, что любая новая социальная договоренность несет с собой возможность создания новой элиты. Если бы отдельно взятая религиозная группа должна была спроектировать общество, она, что вполне естественно, отразила бы в проекте свои верования и убеждения, которые обозначила бы как воля народа. Большая часть этой группы демократично согласилась бы с таким социальным устройством. Атеист, агностик, индуист, мусульманин и другие люди, не представленные в этой группе, естественно, выдвинули бы возражения. Необходимо определить самое адекватное направление развития, которое было бы приемлемо для всех. Несмотря на видимую трудность задачи, она выполнима. Сегодня мы имеем децентрализованную систему принятия решений, и лица, их принимающие, редко бывают в курсе проблем в регионах, не находящихся в непосредственной близости к ним. Жители субтропической Флориды не понимают сущности введения права на пользование водой в Аризоне. Марокканский бербер был бы весьма озадачен, если бы ему поручили разработать программу медицинского страхования, которая соответствовала бы образу жизни граждан Норвегии. Каждый из нас должен участвовать в этих процессах, при этом нам нужна проверяемая и свежая информация для разработки наших планов. Когда электрические датчики компьютеров будут установлены во всех сферах социального комплекса, мы будем в состоянии возвратиться к успешному централизованному принятию решений. В глобальной, ресурсоориентированной экономике принимаемые решения будут основываться не на местной политике, а на холистическом подходе к решению проблем. Планета Земля и жизнь на ней должны восприниматься как единая система. Эта централизованная целостная система будет связана с научно-исследовательскими лабораториями и университетами, с тем, чтобы все данные проверялись и постоянно обновлялись. Большая часть технологий, необходимых для управления такой инфраструктурой, доступна в настоящее время. Например, когда электронные датчики будут установлены в сельскохозяйственных районах, автоматизированные системы смогут удовлетворять все агропромышленные требования, контролируя горизонт грунтовых вод, количество насекомых, болезни растений, наличие питательных веществ в почве и так далее. Компьютеры и искусственный интеллект станут катализаторами изменений. Будет разработана научная шкала осуществления работ. Сомневаюсь, что в конце 21 века люди будут играть существенную роль в принятии решений. Со временем искусственный интеллект и решения, принятые механизмами, будут управлять всеми ресурсами и служить на общее благо. Компьютеры, как объекты, принимающие решения, также будут находить новую информацию и методы сохранения ресурсов, чтобы приспосабливаться к несущей способности каждой географической области. Это приведет к более гуманному и разумному подходу к формированию цивилизации завтрашнего дня, которая не будет основываться на мнениях или желаниях отдельной секты или человека. В случае чрезвычайного положения регионального или общенационального масштаба, специальная информация и заранее разработанные планы относительно известных типов катастроф будут под рукой, подобно сегодняшним военным планам действий при непредвиденных обстоятельствах. Решения будут приниматься на основе всестороннего исследования ресурсов, доступности энергии и существующей технологии, противоположность преимуществу в пользу любой страны или избранной группы людей. Анализ ресурсов будет определять несущую способность каждой географической области глобальной окружающей среды. Глава 11. Экологические источники энергии. По мнению некоторых, ограниченные ресурсы препятствуют тому, чтобы мы достигли общества изобилия. Это вовсе не так. У нас все еще более чем достаточно ресурсов, чтобы достигнуть высокого уровня жизни для всех. Но настала пора отказаться от провалившихся программ и разочарований и перейти к инновационным решениям, которые можно применять именно теперь, когда мы концентрируем наше внимание на преодолении дефицита. Мы вполне способны разумно применить цивилизованную науку и новые технологии с целью обеспечить большую часть человеческих потребностей и возродить окружающую среду. Ископаемое топливо, нефть и уголь, позволило нашей цивилизации прогрессировать до нынешнего состояния развития. Однако эти источники энергии ограничены и невозобновляемы, при этом экологически небезопасны. При проектировании новой цивилизации мы должны добывать энергию, основной источник материального благосостояния всех стран. Однако это палка о двух концах. Находясь в руках частных лиц, энергия может нести разрушение. Нынешних накопленных запасов атомного оружия достаточно для многократного разрушения нашего мира. Но термоядерной и других форм экологически чистой энергии, использующихся разумно, с заботой о человеке и природе, достаточно, чтобы обеспечить все страны мира источниками чистой, неограниченной энергии и недосягаемым на сегодня уровнем жизни. На нашей планете еще множество неосвоенных территорий. Огромные неиспользованные источники энергии остаются в основном неразведанными и нетронутыми. Ветер, волны, энергия приливов и отливов, морские течения, давление океанских глубин, перепады температур, энергия падающей воды, геотермическая и электростатическая энергия, водород, природный газ, морские водоросли, бактерии, фазовый переход и термоэлектронная эмиссия, преобразование тепла в электричество за счет испускания электронов раскаленной металлической поверхностью и их конденсации на поверхности с более низкой температурой. Помимо этого существует нераскрытый потенциал линз Френеля, пневматические куполообразные версии которых ныне пытаются использовать в качестве оптических концентраторов солнечной энергии в солнечных батареях. Управляемый термоядерный синтез представляет собой слияние легких атомов водорода и лития. Энергия термоядерного синтеза управляет космосом и звездами. Когда мы научимся ее использовать, энергетические проблемы в мире могут быть решены навсегда, без какого-либо пагубного воздействия на окружающую среду или опасных ядовитых материалов, от которых пришлось бы избавляться. Единственным отходом будет чистый пепел гелия. Океанографы заявляют, что мировой океан, занимая 70,8% поверхности Земли, обладает бесконечными запасами энергии прибоя. Дейтерия – тяжелого стабильного изотопа водорода, содержащегося в морской воде. Согласно Джону Ди Исааку и Вальтеру Р. Шмидту, количество способного к ядерному делению урана и тория в океанах способно поддержать наш нынешний уровень выработки энергии в течение миллионов лет. Весьма вероятно, что в следующем столетии нашим главным источником энергии будет термоядерный синтез или ее геотермальное извлечение. Оба способа кажутся относительно безопасными, в отличие от производства энергии, являющейся результатом ядерного деления. Передача электроэнергии будет, вероятно, облегчена улучшенными методами сверхпроводимости, использующими криогенику как часть международной энергосистемы, которая могла бы служить прежде всего в качестве дополнения или резервной системы самогенерирующих структур в городах. Основной элемент дизайна городов будущего – встраивание всего необходимого оборудования для генерации энергии непосредственно в инфраструктуру самого города. Мы также сможем использовать солнечные концентраторы как альтернативу ископаемому топливу для получения высоких температур. На момент написания данной книги Аргонская национальная лаборатория, Чикаго, штат Иллинойс, и корпорация ARD, штат Массачусетс, занимались разработкой производственных технологий для солнечных батарей, которые будут вырабатывать 70% эффективности за 0,1 стоимости силиконовых нагревательных элементов. Есть много других возможностей для разработки фотоэлектрических систем, которые производят электричество, используя в настоящее время неосвоенную энергию теплового излучения. Уникальный проект по строительству мощнейшей в мире гидроэлектростанции в настоящий момент реализуется в излучине реки Цингбо, Восточный Тибет, где она подпитывается большими ледниками и водопадами, низвергающимися с высоты более чем 2000 метров. Когда китайцы задействуют энергию этой дамбы, считается, что мощность ее турбин превысит 40 миллионов лошадиных сил, что равняется общемировому производству гидроэлектроэнергии на сегодняшний день. Другой мощный неосвоенный источник энергии – разработка пьезоэлектрических материалов. Этот источник можно использовать за счет многослойных систем в цилиндрах, активируемых приливами и отливами. Недавним открытием среди этих материалов стал поливинил и денфторид. 5 квадратных километров могут поставлять электричество для 250 тысяч человек при стоимости энергии от 1 до 3 центов за киловатт, что является значительной экономией по сравнению с использованием ископаемого топлива. Если бы мы разработали и использовали только 1% геотермической энергии, наличествующей в земной коре, то все наши энергетические проблемы были бы устранены. Геотермическая энергия более чем в 500 раз превышает энергию, содержащуюся в общемировых запасах ископаемого топлива, нефти и газа. По сравнению с ископаемым топливом, геотермические электростанции производят очень мало серы и не выбрасывают в атмосферу окиси азота или углекислого газа. Относительно небольшая площадь Земли потребуется для самой электростанции. Геотермическая энергия – самый экономичный и эффективный способ обогрева и охлаждения зданий. Природные высокие температуры, сохранившиеся под землей, в сочетании с зонами вечной мерзлоты, могли бы генерировать тепловую энергию, которая также найдет применение в охлаждении зданий в теплую погоду при помощи геотермальных тепловых насосов. Геотермическая энергия может также использоваться для круглогодичного выращивания растений в закрытом пространстве, как это уже было сделано в Исландии и других странах. Таким образом, свежие овощи можно получать в любое время года. Подобный процесс можно использовать для разведения рыбы или применять в регионах, где требуется нагревание и охлаждение. Если бы мы задействовали хотя бы 0,1% средств, потраченных на военную технику в разработках геотермических генераторов, то мы, возможно, давно бы решили любые проблемы энергодефицита. Ресурсоориентированная экономика предваряет строительство по любому проекту тщательным всесторонним анализом экологического, человеческого и социального воздействия на среду. В любой деятельности главной задачей должна быть защита и восстановление окружающей среды на благо всех живых существ на планете. Безусловно, цель энергетических проектов заключается в том, чтобы освободить людей от ненужного расходования энергии и трудоемких задач. До настоящего времени социальное развитие в нашем ориентированном на деньги обществе осуществлялось в случайной манере и находилось под влиянием многих взаимозависимых переменных. Этот процесс значительно задержал достижение преимуществ глобального совместного проекта по разработке возобновляемых источников энергии. Вместо этого мы продолжаем использовать органические ресурсы. У нас есть технические возможности для того, чтобы найти наиболее подходящие энергетические ресурсы для каждой географической зоны нашей планеты. В мире высоких технологий и быстрых изменений мы отчаянно нуждаемся в стратегии глобального энергетического развития, которая подразумевала бы необходимость создания совместного предприятия по международному планированию высочайшего уровня. Со временем международные системы жизнеобеспечения смогли бы экономно и эффективно обслуживать все страны. Только благодаря самому эффективному общемировому планированию мы сможем сократить расточительное потребление ресурсов. Только сократив расточительное потребление ресурсов, мы достигнем нашей конечной цели – наилучшего уровня жизни для всех народов мира. Глава 12. Трансформация человеческой природы. Большинство поведенческих моделей, приемлемых сегодня, были бы расценены как социально оскорбительные при более разумном или логичном социальном порядке. Но к каким бы ценностям, идеалам и поведению люди ни стремились, они не могут быть реализованы в полной степени, пока существует голод, безработица, лишения, войны и бедность. Люди, лишенные источника дохода, будут зачастую делать то, что нужно для обеспечения предметов первой необходимости для себя и членов своих семей. Их ценности могут быть образцовыми, но их поведение будет служить отражением реальной ситуации. Например, после Второй мировой войны даже самые почтенные немецкие семьи рылись на помойках в поисках объедков, чтобы обеспечить свое выживание. В ориентированном на дефицит обществе великодушие – редкое качество. Недостаточно просто проектировать новые города и делать огульные заявления о человеческом участии и демократических идеалах. Мы должны пересмотреть наши доминирующие ценности и понять, как и в результате чего они сформировались. Во время перехода к новому, более разумному миру все еще будет существовать межличностный конфликт, эгоцентричное поведение и прочие проблемы, которые изводят наше современное общество, основанное на кредитно-денежных отношениях. Поэтому так важно использовать новые методы оценки, чтобы усовершенствовать человеческое поведение. Когда мы изучим его таким же образом, как любые другие физические явления, мы лучше поймем физические факторы, ответственные за формирование наших ценностей и моделей поведения. В естественных науках все физические явления находятся под воздействием консервативных и неконсервативных сил. Например, парусная шлюпка не ходит самостоятельно, скорее она приводится в движение ветром. Телефонный столб не просто падает на землю, на него воздействует дождь, сила тяжести, ветер и много других факторов. Человеческое поведение во всех областях подобным же образом подвержено воздействию законов природы и внешних сил. Оно порождается многими взаимодействующими переменными факторами среды, окружающей человека. Это применимо даже к социально непристойному и агрессивному поведению. Зачастую поведение подпадает под влияние личного опыта, качества питания в раннем возрасте или многих других взаимосвязанных факторов внешней среды. Когда мы видим собаку, переводящую незрячего человека через улицу, мы склонны думать, что это хорошая собака. Но когда она лает на велосипедиста, мы называем ее плохой собакой. Собака не хороша и не плоха. Ее можно научить быть свирепой или помогать инвалидам по зрению. Оба животных могут быть одной породы и даже из одного помета. Их поведение мотивировано разницей в обучении. Приведем другой пример. Вообразите, что семья древних римлян наблюдает за тем, как христиан скармливают львам. Сегодня некоторые из нас пришли бы от этого в ужас и были бы уверены, что те люди не смогли сомкнуть глаз всю последовавшую после казни ночь. Но ничего подобного с ними не происходило. Такие массовые убийства были обычной забавой тех времен. Львы и христиане были объектами равного презрения. Или вообразите, как современный пилот истребителя, обученный правилам ведения войны и пренебрежению культурам и верованиям других стран, теряет сон, сбив 20 вражеских самолетов и придав огню несколько населенных деревень. Скорее, он засияет от радости, поскольку будет представлен к медали и украсит самолет символами своих трофеев. Пилот отражает ценности своей культуры, так же, как и семья древних римлян. То, что мы называем нашей совестью и нравственностью, не определяется невидимым высшим «я». Основными определяющими факторами являются география, времена и воспитание конкретного человека. Одним из основных сдерживающих факторов в человеческих системах является наша неспособность осознать значение консервативных сил и степени, в которой окружающая нас среда формирует наши взгляды, ценности и поведение. Когда мы говорим об окружающей среде, мы имеем в виду все взаимодействующие переменные, которые являются главными факторами, формирующими наше мышление. Фундаментальное соображение в естественных науках заключается в необходимости выявить все физические факторы, ответственные за определенные явления. Когда автомобиль функционирует не так, как ему положено, большинство механиков в состоянии выявить причины и физические факторы, вызвавшие неполадки. Когда человек появляется в больнице с раной, даже если он без сознания и не способен идентифицировать причину повреждений, компетентный медицинский персонал тут же с ним справится. Невропатологи, биохимики и психиатры могут идентифицировать некоторые факторы, ответственные за аномальное поведение. Даже в повседневной жизни факты доказывают взаимосвязь важных событий, происходящих вокруг нас. Но зачастую мы оказываемся не в состоянии применить к человеческому поведению методы оценки, используемые для естественных наук. Во многих случаях наши коллективные ценности находятся под влиянием существующей социальной структуры или субкультуры в пределах общества. Хорошо это или плохо, социальные системы в общем склонны увековечивать себя, свои преимущества и недостатки. В нынешнюю эпоху массовой коммуникации контролирующие органы СМИ и официальные общественные институты влияют на национальную повестку дня, которая, в свою очередь, главным образом определяет наше поведение, ожидания и ценности. Осознают это граждане или нет, большинством из нас постоянно управляют через СМИ. Если вы в этом сомневаетесь, сравните выпуск международных новостей, вышедший на канале государственного телевидения, с тем, который транслирует местная телестанция. Может показаться, что трансляции осуществляются с разных планет, поэтому воспринимать их нужно с большим скептицизмом. Наши самые заветные чаяния находятся под влиянием книг, кинофильмов, телевидения, религий, образцов для подражания и окружающей среды, в которой мы живем. Даже понятие добра и зла, понятие этики – часть нашего культурного наследия. Этот метод контроля не использует физическую силу и оказался так успешен, что мы больше не ощущаем манипулирование нами или не признаем его существование. Доминирующие ценности любой социальной системы редко исходят от людей. Скорее, они представляют взгляды превалирующей управляющей нами группы, такой как церковь, вооруженные силы, банки, корпорации, властвующая элита или любой комбинации вышеупомянутых организаций. Эти предприятия определяют общественную повестку дня, регулируют суды, налоги и так далее. И все это служит их собственным интересам, увековечивает иллюзию того, что ценности общества формировались с нуля. Правительства или подавляют, или оправдывают любые отклонения, представляющие для них угрозу. Страх перед возмездием богов и демонов все еще эффективен при управлении неосведомленным и суеверным населением как в развитых, так и в слаборазвитых странах. Многие действительно верят, что демоны ответственны за антиобщественное поведение, и что они могут быть изгнаны ритуалами и заклинаниями. Соответственно, они не способны оценить влияние окружающей среды и событий на их поведение. Многие все еще полагают, что извержение вулканов, Гром и молния и другие катаклизмы – проявления гнева богов или демонов, и что неодушевленные предметы имеют собственную волю и действуют по собственному разумению. Все люди подвергаются влиянию окружающей среды, которая настолько запечатлевается в наших привычках, мыслях, чувствах и взглядах на мир, что мы действительно верим тому, что нам говорят. Привычное поведение – часть человеческой натуры. Даже те, кто чувствует, что они принимают свои собственные решения, несмотря на их культурную и идеологическую обработку, находятся под влиянием своей среды. Именно поэтому мы не в состоянии критически исследовать ценности и верования и все еще придерживаемся мифов, суеверий и устаревших традиций, которые минимально полезны или вообще бесполезны для нашего выживания. Контроль над целыми нациями и отдельными людьми давался нелегко, потому что мы практически не имеем представления о нас самих и условиях, которые формируют наше поведение. Люди знают о собственном поведении меньше, чем об окружающем их физическом мире. Именно поэтому доминирующие системы так часто прибегают к принятию искусственных законов, применению силы и угрозам. Эти методы неприятны и дают сомнительные результаты. Сегодня большинство из нас продолжают на них настаивать. Возможно, они и служили какой-то цели в прежние времена, но сегодня уже малопригодны. Нам нужна интенсивная программа исследований по определению особых условий, влияющих на человеческое поведение. Речь идет о таких условиях, как окружающая среда, нехватка питательных веществ, семейные отношения, агрессивное воздействие СМИ и в ограниченной степени генетический набор. Причина того, что наука о человеческом поведении не развилась шире, заключается в том, что основное внимание было сосредоточено на людях, а не на идентификации условий окружающей среды, формирующих человеческую личность. Идея относительно того, что наши усилия должны сконцентрироваться на развитии отдельной личности, ошибочна. Вы не можете выявить факторы, ответственные за поведение, посредством изучения отдельных людей. Необходимо изучать культуры, в которых эти люди воспитываются. Различие между коренным американцем, вором и банкиром заключается не в их генах, а отражают окружающую среду, в которой они выросли. Много людей сегодня склонны винить гены за каждый случай аномального поведения, в то время как наибольшее влияние оказывает среда. Это доказывают исследования. Один только генетический набор не может полностью объяснить или пролить свет на человеческое поведение. Поведенческая наука должна учитывать сложный алгоритм генов, условия окружающей среды, сюда входят еда, крыша над головой, семейная динамика, образование, религиозное воспитание, личный опыт, а также понимание людьми мира, своего места в нем и решений, которые они принимают. В большей степени в нашем незнании законов природы следует винить язык. Мы говорим о закате и восходе солнца, а не о вращении Земли. Мы говорим о росте растений, как будто они выросли сами собой, и забываем все, что связано с процессом их роста – полив, состояние почвы и наличие солнечного света. Когда мы говорим «камень катится с холма», это звучит так, будто камень наделен собственной волей. Ничто в материальном мире не может самоактивироваться. Все процессы в природе интерактивны. Камень не просто катится по наклонной плоскости, и реки просто так не текут. Они находятся под действием силы тяжести. Консервативные силы действуют на все биологические неживые системы. Подобным же образом законы, которые управляют природой, применимы и к людям и являются главными факторами в формировании их ценностей. Все люди погружены в окружающую среду с уже существующей системой ценностей. Именно различия, как существенные, так и незначительные в пределах этой окружающей среды и в меньшей степени генетические характеристики человека, ответственны за его уникальность. Если условия, которые сформировали определенные ценности, останутся неизменными, то даже несмотря на убеждения священников, политических деятелей или поэтов, эти ценности сохранятся. Возможно, в будущем в более разумной культуре люди будут воспринимать нашу трактовку преступного поведения как наивную. Суть определения преступления в том, что кто-то берет у другого человека нечто без его на то согласия. Как однажды заметил Марк Твен, на Земле, вероятно, нет ни акра, принадлежащего ее законному владельцу. Наши предки украли землю у более древних народов, а те, в свою очередь, отобрали ее у кого-то еще. В этом смысле мы все преступники, или, по крайней мере, мы извлекли выгоду из преступного поведения. Большинство принятых человеком законов в нашей существующей культуре пытается управлять поведением и ценностями в угоду верхушке общества и интересам большого бизнеса. Если мы хотим снизить уровень преступности, мы должны изменить факторы окружающей среды, ответственные за нее. И мы должны четко себе представлять, каково оно, преступное поведение. Ибо его восприятие, как и понятие о красоте, зачастую субъективно и строго индивидуально.